Я читаю.
Ты читаешь?
Он читает.
Она читает.
Вы читаете?
Они читают.
А как же мы?
Мы слушаем. Библиотека Лайф. На радио «Спутник».
Андрей Соболь. Заседание. По украинским полям отскрипели вазы. Золотое зерно по верным, стойким, налаженным дорогам за Рейн. Золотым дождем обливая Кёнигсберг, Лейпциг, Берлин. В леса убегали жители деревень. Дымились сожженные избы, курились стога. Воя в ночь, в тишь, в безлюдь поднимали с земли изнасилованные девушки. В Киеве по Крещатику грацевали опереточные личные конвойные украинского гетмана. А в комитете аккуратно заседали. На сей раз заслушивали письмо из Москвы. И заканчивал Корней Иванович свое письмо третьим поскриптумом. Первый был об обращении к западным социалистам насчет нравственной поддержки. Второй — о том, что в Совете народных комиссаров раскол окончательный и бесповоротный. «Урезоньте Игоря! Ведь это удар в спину революции среди белого дня. Что он собирается делать, не знаю. Для чего он торчит в Киеве, неизвестно, но вопиющий факт налицо. От работы он отошел. Он должен понять, что в сегодняшний грозный час более чем когда-либо надо охранять великие заветы прошлого. Теснее, чем всегда, собираться вокруг нашего испытанного знамени». На нашу долю, на долю русской интеллигенции пала тягчайшая, но священная обязанность — охранять культуру от варваров, достоинство России и цивилизации оберегать от разнузданных московских временщиков. Должен же Игорь понять, что история не простит ему бегства из рядов борцов за мир всего мира. А Саркисов, поглаживая ассирийскую бороду, молвил: «Да, номер». Беатриса Ароновна сказала густым контральто: «Конечно, не простит». И, вздохнув, выжидательно глянула в сторону Кашинцева. Вздыбаясь на миг, голубая блузка вновь безмятежно почила на молочных холмах. Кашинцев молчал, только шевелил желваками. По лицу истерзанному, умученному, сходились и расходились коричневые пятна, похожие на пролежни. «Кто видел Игоря?» — спросила Саркисов и зевнул. «Четвертое заседание за день. Впереди еще два. В 9:00 третейское разбирательство. Маркуссон обвиняет Семена Ивановича в тайных сношениях с петлюровцами. Еще надо расспросить Кашинцева о результатах его поездки в Одессу. Одесские здорово бегут вправо, надо их обуздать. Из Самары ничего все еще нет. Сегодня опять придется ночевать в передней питерского газетчика. Так кто же видел его?» Восточный облик темнел в раздражении. «Я», — робко отозвался Рыжик. Беатриса Ароновна, негодуя, повела черными усиками. Снова всколыхнулась голубая блузка, но уже бурно, грозово. «И вы молчали? Это возмутительно. Я предлагаю выразить Рыжику порицание. И вы не могли привести его сюда?» Рыжик обернулся к ней. «На веревочке? А если он говорит, что всем нам грош цена? А если он говорит, что мы слепые и что надо всем по домам, каждому на свою полочку?» Под Кашинцевым затрещала табуретка. Неспокойные в табачной желтизне пальцы пытались вернуть папироску. Стукнув, выскользнув и рук, упала табачница. Железная коробочка из-под лепешек Вальда. «Ах!» — вздрогнула Беатриса Ароновна и поднялась. Из магазина щеткой в потолок стучала девушка Чанка. Два гимназиста спрашивали очередной бюллетень. В конце винтовой лестницы Кашинцев остановил Рыжика. «Устройте мне с Игорем свидание. Скажите...» Задвигались пролежни в вороте ситцевой косоворотки. Еще в копоти паровозной содрожно дернулась жилистая пергаментная шея. «Скажите ему, что мне необходимо. Нам нужно повидаться во что бы то ни стало. Сегодня же». Рыжик качнул головкой, будто красный поплавок дернули снизу. И поплыл поплавок по Киевской хлябе. Нырял по Крещатику, потерялся на площади, вынырнул на Малой Житомирской. Игорь отказался встретиться с Кашинцевым наотрез. В кофейной «Шато де Рос» Кашинцев ждал Игоря. Топер выколачивал марши, мазурки. За столиками копеечными блестками рассыпался женский смех, купленный до зари на всю ночь за несколько карбованцев. Усы заглядывали в вырезы блузок, сапог отдавливал туфли, к окнам с улицы прилипали расплющенно носы мальчишек-папиросников. На помост, похожий на плаху, взбиралась, потряхивая манистом, вздувая расшитые рукава, толстозадая пейзанка. Ей кричали вслед: «Яблочко! Красотки кабаре! Яблочко!» Пейзанка дожевывала булку, топер ловил педали, лакеи, нашептывая, подавали белый чай, как старые кошки шипели газовые рожки. Кашинцев допивал третий стакан кофе. Игорь не шел, а губы были сухи по-прежнему. Горело, как горела голова вчера, третьего дня, неделю назад, месяц, палимая ворохом мыслей, груды раскаленных углей, неугасимых даже под пеплом сна, дремы и усталости. Никнет голова, изнутри сжигаемая беспрестанно. Тут, там, на скамье загона, за председательским столом, в походной палатке начальника чешского отряда, в каюте волжского парохода, из часа в час, изо дня в день принимая во внимание всех. Всех безземельных чехов, малоземельных юнкеров, академиков, считая, что близка расплата. За что? За что будут сведены счеты? С кем? С кем? Как в листопад вьются, несутся осенними листьями последними люди, города, совещания, полки, заседания, лазутчики, фракции, телеграммы, винтовки, уполномоченные с востока на север, с севера на восток и опять с востока на север. Ох, как жгут угли, и нечем залить их. Багряный листопад, словно кровью политый, кровавая полоса от берега Волжского к Москве, кровавые русские трещины. В чем правда твоя, Москва? Где правда моя, кашинцевская, купленная недешево? Где правда единая? Ох, жгут, жгут угли, и не затопить, и не выкинуть, прахом развеяв по ветру. И губы были сухи по-прежнему. Как вот сохнет душа проклятая. Хоть бы высохла раз навсегда, хоть бы раз навсегда перестала то ныть, будто раздираемая сотнями колючек придорожных кустарников. Одна дорога за другой, все дороги до дороги, а глянешь — бездорожье, безысходный тупик. То сжимается, как вот сжимаются игрушечные шары, воздух выпуская, когда продырявишь их. Цветные шары, цветные, трехцветные флаги российской державы. Красные флаги над Кремлем. Смешались краски, цвета, впору захлебнуться душе человеческой смесью огневой. Горит, горит душа. Где правда твоя, Москва? В чем правда моя, кашинцевская, разбросанная, раскидная? Все смешалось и убегает. Убегает из-под ног последняя, такая незаметная дорожка. Ох, жгут, жгут угли. Лови. Мучительно стиснув зубы, Кашинцев мял потухший окурок. С помоста неслось: «Яблочко, яблочко, куды котишься? В чеку попадешь, не воротишься». На пейзанке звенели бузы, чавкали рты. По напудренным женским подбородкам стекал жидкий крем пирожных. Кашинцев ждал Игоря до 11. Игорь не шел. А в 12 часов в комитете заслушивали экстренный доклад только что приехавшего товарища с Волги. Самарский гость мимоходом докладывал о заколоченных московских лавках, о 22 разрешениях на получение подтяжек, об окончательном и уже абсолютном брожении в Красной армии, о дохлых лошадях на углу Кузнецкого моста, о комиссарских автомобилях, о подвалах на Лубянке. «Мы это слышали!» — прервал его вдруг Кашинцев сдавленно, с хрипотой. «Надоело! К делу!» «Вуаля!» — сказал докладчик, некогда жительствующий в Париже, и слегка обиделся. Во втором часу ночи было постановлено, что для развития намеченного плана в Москву должен направиться член комитета. А Саркисов, сонно пропуская сквозь пальцы ассирийские завитушки, опять впереди ночевка в передней питерского ресторана из Биржевки, предложил Кашинцева. Беатриса Ароновна высоко занесла руку. «Я за Кашинцева!» И в бок бархатно пропела Кашинцеву. «Я вас от души приветствую». Самарский гость, чиркнув с записной книжки, перешел ко второй части доклада. «Итак, в сознании всей важности момента мы на съезде в противовес захватчикам из Кремля полностью выявили непреклонную волю всего крестьянства, широких рабочих масс и...» Кашинцев нагнулся к Беатрисе Ароновне. «Где вода?» Беатриса Ароновна качнулась испуганно. «Где беда? Где?» Кашинцев усмехнулся. «Не беда. Вода где? Душно, пить хочется. Внизу, да?» Продолжая усмехаться, тихонько стал пробираться к выходу. Завизжала железная винтовая лестница. В магазине по книжным полкам шуршали мыши. В прорез ставни пробивалась острая полоска уличного фонаря. Точно сабельный клинок, сверкая, надвое рассекал сумеречную завесу. Сбоку от лестницы Кашинцев присел на полуразвороченный тюк. Пощупал, садясь, брошюрки. Вытащил одну, на острие полоски разобрал. «Учредительное собрание «Хозяин земли русской».» Уронил книжку. Сдуру ткнулся в ноги потревоженный мышонок. Пахло клеем. Отводя голову в сторону, Кашинцев полез в карман и, раздирая высохшие, жаждущие губы, сунул револьвер в рот. Наверху самарский уполномоченный заканчивал доклад. «И на пути нашем мы не сворачивали и не свернем знамени своего, полученного нами подлинными наследниками из холодеющих рук великих наших...»